Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Сегодня 27 октября, понедельник. И у нас по понедельникам, как вы знаете, резонанс. Ну, обозначу сразу темы. В политической риторике появились угрозы и даже оскорбления. И все это на фоне выхода Латвии из Стамбульской конвенции. Я сразу предупреждаю, про нее саму говорить мы не будем. Сил нет, как говорится. Но те, кто поддержал выход из концепции, называют сегодня кремлевскими пособниками. И как на это смотрит общество? Скандал, я одним словом скажу, в обществе. На новое политическое объединение под названием «Беспартия» тоже оказывается давление, их тоже связывают с Кремлем. И режиссер Айвис Херманис, он в бешенстве, категорически с этим не согласен. Бизнесмены Латвии перешли к угрозам. Латвия может стать банкротом. Вот такой заголовок появился в прессе. Так считают бизнесмены. Но так ли все мрачно? Вот сегодня мы обсудим, потому что тоже мнения в обществе разделились. Хэллоуин – это вообще наш праздник или чуждый, сатанинский, как написали некоторые в обществе люди. И, ну, давайте сегодня поговорим, как жители к этому относятся. И Латвийскому радио 1 ноября стукнет 100 лет. Представляете, какая дата? Круглая, красивая. Для общественных СМИ это праздник. Для Латвийского радио 4 это последний праздник, так как через 2 месяца мы закроемся. Что говорят тоже по этому поводу люди? Вот наши темы резонансные сегодня. Я только напомню, что резонанс — наш формат по понедельникам, где мы говорим о том, что волнует общество. В этом формате мы не опираемся на новостную официальную повестку. Мы обсуждаем то, что вызывает большой резонанс в обществе. И это все наши темы. Ну, кто сегодня наши гости, эксперты? Я бы даже сказала, друзья, за долгое время работы Латвийского радио 4. По-другому я и сказать сегодня не могу. Представлю их сегодня, с днем сдам. Наталья Абала, бывший политик и бывший журналист. И сегодня предприниматель, Наташа, так я понимаю.
Ну, отчасти социальный предприниматель.
Предприниматель – это тоже очень важно, я считаю. Социальный бизнес, важнейший бизнес в стране. Гуннарс Кирсенс, основатель компании «Лидо». Ну, все знают уже господина Кирсенса, все знают «Лидо». Предприниматели до сих пор. Наверное, сколько лет? 35-40? Начало было положено еще во времена кооперативов. И столь же именитый предприниматель Петери Шмидре, основатель компании «Балтком». Долго у меня был Петери. Здравствуйте, во-первых.
Добрый день.
Сим-карточка у меня была долго-долго, пока уже сказали, ну, надо менять, а на ней был подсолнух. Это вот те самые подсолнухи, которые родил господин Шмидре. Ну, так ведь все, да? Ну, и тут я добавлю еще, что председатель правления Ассоциации телекоммуникаций в том числе. 28-04-04-24. Давайте начнем. Пишите вопросы не в последний момент. Пишите вопросы по любой из обозначенных тем, и я с удовольствием их прочитаю в эфире. Начнем. Тема политическая. Ну, то, что начало, друзья, происходить в четверг, это прямо, на мой взгляд, черти что, чертополох. Потому что переругались все. Ну, что произошло? В четверг, после того, как Сейм в первом чтении проголосовал за денонсацию из Стамбульской конвенции, начались буквально взаимные нападки. Переругались те, кто голосовал за выход из конвенции, и те, кто не голосовал. Те, кто был против, это партия «Единство» и «Прогрессивная». И вот такая риторика была. Давайте посмотрим. Именно этот пост вызвал наиболее гневную реакцию. Пост опубликован от «Нового единства», от евродепутата Сандры Калнете. Он вызвал шквал эмоций. Тут написано следующее. Вы действительно хотите вовлечь Латвию в международный позор? Коллеги из Европарламента подходят ко мне и спрашивают, что происходит у нас, если риск смены политической ориентации в сторону Кремля. Но политики, которые голосовали за выход из концепции, не осознают масштабов этой политической игры. Еще один пост, который подлил буквально масло в огонь, от министра иностранных дел Байбы Бражи. Осликовцы, имеется в виду оскорбительно про Алексея Росликова. Латвия на первом месте, объединенный список ЗЗС и национальное объединение – это те, кто пытается повернуть Латвию из Европы в сторону России, к серому цвету на карте. И еще один пост покажу. Народ живо среагировал на выступление лидера «Нового единства» господина Юревича о том, что конвенция может быть денонсирована только с разрешения спецслужб. И некоторые считают, вот Эрик Стензенекс написал, что спецслужбы находятся тогда, раз судя по этой записи, под полным контролем «Нового единства». Ну, знаете, то, что я следила за этим, я, честно говоря, ну вот была как бы немножко в шоке. И вот когда нас убеждают, что несогласие с европейским курсом – это преступление, это кремлевские нарративы, то как это понимать? Это защита демократии или начало какой-то новой идеологической диктатуры под новым европейским флагом? Или смотря вот каким хотите. Но, господин Кирсенс, как вы на это смотрите? Либо вы уже вот эти вот все не читаете и все равно?
Нет, я смотрю.
Смотрите, да. Конечно. Какие чувства?
И хочу понять, что каждый из них политик сказал, что он думает об этом. И видно, что это у них всех двойной, какой-то двойная жизнь. Одна есть политика, другая естественная жизнь. Естественная жизнь, я думаю, никто из них не будет так говорить, и никто не будет так делать, как они делают. Ну, как явно Венуат, так же, как и другие партии, кто против. Ну, должен сказать, что действительно они двойную игру играют.
А какое чувство у вас вызывает вот такие перепалки? Ну, не знаю, мне казалось всегда, единство это такая центристская партия, которая, знаете, у нее цель такое антидепрессанта. Вы расстроились слева, дайте таблеточку вам, да, справа какие-то разбушевались, дайте. А мы вот такие, и тут вдруг единство выступает вот таким агрессором, Петерис. Нет?
Нет, я думаю, что это очень хороший пример, если чего-то его надо обсуждать, что есть кто-то там, кто живет в совершенно другом мире. Mm. Вот мы здесь сидим за столом, но вообще как? Сильно волнует вообще, принимали конвенцию, не принимали? Кто кого должен от кого защищать, я до сих пор не понимаю.
То есть Петерис не вник.
Кто кого носил тогда, да.
Кто кого носил.
Я не могу больше трех предложений прочитать, я начинаю хохотать.
А почему, Петерис, а что смешного?
Глупость там, на глупости, на каждом.
Какая?
Не буду повторять. Не буду повторять.
Не хочешь, ладно.
Суть в другом. Суть, я думаю, в другом. Это нам показывает на сегодняшний день то, что у нас сегодня бюджета не хватает, мы денег занимаем, инфляция у нас не останавливается, у нас идет. У нас на границе, бог весть, что каждый день нам обещают бомбу бросить. Над нами дроны летают, самолеты летают. То мы обсуждаем, а политики у нас обсуждают Стамбульскую конвенцию. Они точно так же, дроны над нами летают, они собирают, что мы сделали. Европа приняла меры, они собрали совещание. Блин, докуда дойдут танки в Европе, когда это совещание соберут? Нет, мы сегодня обсуждаем Стамбульскую конвенцию. Ребята, вернитесь в мир или уйдите вообще оттуда.
Из этого...
Дайте кому-то же хоть делом будем заниматься.
Но почему тогда они так вцепились в эту тему?
Да потому это что это их принцип. Проблема. Это их проблема. Выборы скоро.
Выборы скоро.
Кто с кем, кто за кого. Когда крестьяне там за конвенцию проголосовали, они же переступили через себя. Они там, значит, что там было в прошлых этих выборах? Они попрали свои принципы, они были против, но они стали за, потому что тогда они бы попали в коалицию. Когда сегодня понятно, что эта история уже следующие выборы двигаются, а у них тот электорат, который совсем никакие конвенции не поддерживает, им надо с следующих выборов уже смыться оттуда, уже как-то оттуда убраться, потому что они свой электорат потеряют. Вот и все. Господа, это к нашей жизни на сегодняшний день ничего общего с нашей жизнью не имеет. Займитесь чем-нибудь вообще нормальным. Вот и все.
Петерис, ну а почему нельзя строить, опять же, ну да, мы все понимаем, что выборы через год, и уже все началось. Почему нельзя строить, скажем, какую-то предвыборную борьбу, умную, опять же, без оскорблений каких-то вот таких вот некрасивых, на тех вещах, которых вы озвучили? Проблем действительно много. Они непонятны избирателю?
Нет, ну это же сложно. Это же нужно обещать, надо что-то делать, это наработать.
А потом тебя
еще проверить. Это нужно каких-то чиновников. Нужно бороться с бюрократией, значит, какого-то чиновника надо обидеть. Uh-huh. А у нас же как? У нас же мы боремся с бюрократией, но никого увольнять мы не будем, там, и так далее, и так далее. То есть это реально это дело, оно сразу видно. И кто-то будет за, кто-то будет против. А вот с Стамбульской конвенцией можно. Там еще сколько-то каких-то вопросов было дофига, которые обсуждали. Это нормальная история. Короче говоря, не тем занимайтесь, ребята, не тем.
Наташ, да. Если граждане видят, что вот политики ведут себя как дети в Фейсбуке, знаешь, вот в песочнице, почему мы потом удивляемся, что падает доверие к Сейму, к партиям, люди вообще не ходят на выборы, там низкая явка? Вот эта риторика, которую мы увидели, это как?
Плохо воспитанные дети, прямо надо сказать, во-первых. А во-вторых, дети, которые не умеют решать реальные проблемы, которые стоят. Это экономика, Петерис совершенно правильно про это говорит. В первую очередь экономика. Огромные демографические проблемы. Только ленивый не посмотрел в искусственном интеллекте, сколько, как долго будет существовать латышская нация. Это национальные проблемы, которые тоже есть. Эти все хейт-спичи, которые... на каждой странице у политиков. Очень рано, это уже отмечено в прессе, тоже началась предвыборная кампания. И каждый пытается свой электорат каким-то образом что-то ему дать. Понятно, что у крестьян это, да, у них гендер. Петерис тоже мы пытались объяснить, что такое гендер и как он отличается от биологического пола. Но, может, потом еще расскажем. Так что это...
А, да, Петерис это... не понял ничего.
Да.
Череба.
Да, ну вот, видишь. Так что есть реальные проблемы, и есть проблемы, опять же, сошлюсь теперь на Гуннера, что он совершенно правильно сказал, что они живут какой-то другой жизнью. Насколько они оторваны вообще от реальных проблем людей, я с этим столкнулась еще давно-давно, когда был Латвийс Цельш, когда обсуждались какие-то... Они себя мнят уже какими-то небожителями. Они никакого контакта непосредственно с людьми, они потеряли этот контакт. Люди, латвийское общество, латыши и русские, они живут сами по себе, а эти варятся в своем собственном соку. Это другая среда. Кстати, ну, поскольку я присутствовала в этой среде, очень ядовитая среда, очень неприятная среда. У меня вот, да, такое ощущение вот от этого пребывания в Рижской думе, от общения с этими людьми, ну, такой осадочек, прям скажем, не очень.
Я вообще поражаюсь, как люди в политику идут. Это что нужно, какую силу воли иметь, какую нервную систему, чтобы потом всю жизнь на антидепрессантах не сидеть.
У меня есть цель, я ее всегда декларировала, это использовать свой статус, в том числе депутатский, для того, чтобы помогать реальным людям, и я это и делала.
То есть а мне... еще, Наташ, вопрос да. такой интересный. Вот когда единство, ну вот действительно некрасиво, по мне так это диагноз политической культуры, когда да. кого-то называют ослик, ну некрасиво просто.
А как
да?
у тайна русня? По
Ладно.
Отношению ко мне.
А вы так, видите вот это запугивание. Вот вы смотрите, вы повернулись в сторону Кремля. Это действительно это страх потери контроля или все-таки борьба за ценности? Стамбульская конвенция...
Какие ценности?
Подождите, Стамбульская конвенция, там есть описаны определенные ценности, да? Ну, как вы видите?
Гуннер смеется, потому что я с ним согласна.
Либо потеря контроля просто. Мы боимся, что нас...
Потеря своего кресла.
Ну, вы знаете, ну... Какая у них... Понимаете, я часто смотрю и думаю о политиках. Но редкий политик, который по-настоящему пришел как политик и думал страну поменять. У меня был финансист Энделе Янис, я могу назвать, бывший директор школы, математик. И он пошел в политику от Цесиса. И когда он пришел обратно ко мне работать, уже как не директор, а пришел, ну, уже, чтобы зарабатывать деньги у меня, как финансист, я ему задал вопрос: Янис, а почему ты ушел от политики? Понимаешь, Гуннар, я хотел по-настоящему для Латвии работать. Mm-hmm. Но я там не мог. Мы приходим, и мне говорят, когда мне поднять руку так или так поднять. Потому что мы не решаем вопрос, решает вопрос политика. И сегодня, если хотим задать вопрос, а где есть закон, что политик несет ответственность за то, что он сделал? Где у нас минусы экономики, минусы политики? Какая ответственность? Посадили, не посадили. Сегодня мы смотрим во Франции президента. Посадили на 5 лет в тюрьму. Единственного президента. Ну, посадили за то, что он... когда-то получил, и страна разрушилась. Угу. И он-то это содействовал, чтобы эта страна разрушилась, за то, что он 5 миллионов получил для своих выборов в Франции. Почему в Латвии нету политика, кого мы могли бы попросить ответственность за то, что он сегодня там называет как-то в бандитском мире, назвал как-то, как по морде получил. Здесь называй, как ты хочешь. Тебе никто не может оштрафовать, единственное, может выгнать. Как Росликов показал какие-то вообще вещи, за которых я не знаю, как надо было бы наказывать. Что до чего дошли политики наши, что могут показать какие-то... Ну,
вы про этот жест,
ну,
да?
Конечно, время, ну, конечно, ну, да. конечно. Показать какие-то жесты, говорить какие-то вещи. Это разрешено все уже сегодня. И где ответственность? Вот где ответственность? Нету ее. Угу. Политиков нету ответственности. Ни за что.
Петерис, нету ответственности? Как кого-то
нет,
там...
Это более длинный и серьезный разговор по поводу построения власти, которая, в принципе, у нас сформировалась в таком очень сильном монопольном варианте. Практически у нас монополия власти, поэтому она безответственна, да? У нас есть многопартийная система, у нас есть парламент. Парламент руководит коалицией. Коалиция состоит, значит, из нескольких партий, которые состоят из списков. Практически это сводится к 3-4-5 людям, которые являются, их называют, паровозами в списке. Да, и получается так, что люди голосуют за лидеров, их какое-то количество есть, они и не сами даже рулят, а чаще всего у них есть кукловоды, остальной список идет за ними, которым, вот как Гуннар сказал, есть какой-то состав, которому показывают палец вверх, палец вниз, поднимайте, опускайте руки. Теперь посмотрите на конструкцию нашей власти, да. У нас так получается, ну, будем называть его коалицией, да, значит, парламент, сами коалиция, да, которая... назначает и принимает на работу президента, которая назначает кабинет министров, которая определяет бюджет средства массовой информации государственным, раз, два, три, четыре, и которая утверждает судей. То есть практически, если у нас четыре власти, да, то из этих четырех, да, одна у нас главная, это состав коалиции, а остальные – это ее подчиненные. Если их не выставить на один уровень, да, то эта машина, говоря с точки зрения физики и механики, да, то есть если любая машина, если любой аппарат, да, не имеет замкнутого цикла, он идет в разнос. То есть если в машине все время нажимать на газ и добавлять бензина, один раз она взорвется. Да? То есть если нет какой-то противодействующей силы. Если судьи на сегодняшний день, то, что мы говорили, и прокуроры президента посадить не могут, и осудить, да? Если средства массовой информации, которые получают деньги из бюджета от них же, их же критиковать не могут.
Почему это? Мы можем. А что мы сейчас делаем?
А потому вас и закроют в конце.
Не надо. А вот так вот вас и закроют.
Давайте. Князь закроет.
А то нет.
Не надо. Я сейчас не говорю о конкретных журналистах. Да, я сейчас говорю о системе.
А поговоря обо мне, меня давно закрыли.
О системе как таковой. Да. То есть, по сути дела, это подарено, это не я придумал. Да. То есть, если ты кормишься отсюда... то плевать ты туда не будешь, да, рано или поздно, честно, нечестно и так далее, но система сама построена так, да. Значит, вот эта вся схема нашего управления, она построена неправильно, и поэтому, когда мы начинаем говорить о том, о чем они там говорят, о чем они там занимаются, так им там есть чем заняться без нас, понимаете?
Поэтому, вы знаете, интересно, вот пишет наш слушатель, ну так вот нормальные люди не идут в политику. Раймонд Паулс тоже однажды попробовал, и что, плюнул и ушел, и больше туда ни ногой. Это реплика нашего слушателя в WhatsApp. Пишите нам 28040424.
Но, с другой стороны, а что без нормальных людей делать?
Я не знаю. Я не знаю. Петерис, ну а почему вы... Вот господин Кирсанс, почему вы не идете в политику? А,
я за то, чтобы эту схему поменять. Я за то, чтобы она поменялась.
Смотрите, тогда здесь очень...
Сама она смысл. Не поменяется.
Смотрите, очень смысл, удачно.
Но сама же она смысл. Не поменяется.
А знаете, что согласен. Вас ждет тогда? Новое объединение без партии. Господин Херманис, Алвис Херманис, который соединил там нескольких человек. Я в прошлый раз рассказывала, ну, мы знаем, да, кто там, 5 человек. Да. И вот они объявили как раз о том, о чем говорит Петерис, смена политической власти, то есть фактически голосование напрямую за конкретных людей.
Я читал, я смотрел.
да.
всю эту историю. У меня есть свое мнение, и мнение очень положительное.
Кстати. Положительное. Вы...
Почему? Объясню, почему. Алвис Хермс, как ну, художник, и художник с большой буквы, да, он действительно мастер, и так далее. И людям искусство, им свойственно, да, чувство дисгармонии. Понимаете? Угу. Вот то, что происходит у нас сейчас, это дисгармония, это неправильно. Это неправильно так, как сегодня устроено вот наше государство. Да? Он это чувствует, и в принципе, так сказать, это направление правильное. Да? То, что вот эту систему надо менять. То есть основная цель – да. Остальное, конечно, он не политтехнолог, он не, mm-hmm. не инженер, он не это. Да? И вот за это его начинают там все ругать, как что-то.
Там страшное давление. Там страшное дело. Я покажу сейчас как мнение. Да, договорите.
Я вот что хочу договорить. Почему? Потому что он нащупал, по сути дела, очень правильное направление. И он человек популярный. И он может сделать очень много неприятностей существующей власти. Поэтому сейчас его будут бить со всех сторон.
Да, я попрошу видеооператора, да, перейти к теме, которая вторая, с господином Херманисом. Я была тоже, честно говоря, ну, поражена. Покажите пост господина Херманиса. Он просто рвал и метал. Журнал «ИР» назвал движение проектом, который финансируется путинскими чекистами. И Херманиса агентом российских спецслужб. Пишет Херманис. Означает ли это, что Латвия Нелли Лочмала, то есть Латвия Нелли Лочмала. Кстати, я прекрасно к ней отношусь. Редактор «ИР», мы даже успели вместе поработать. И Латвия Единство уже ничем не отличается от путинской России, пишет Херманис. Где политические оппоненты объявляются иностранными агентами. И дальше по-русски приписка. Приехали, товарищ Ринкевич. Давайте две вещи покажу еще. Ивар Заринч пишет, дальше покажите, что если вам дали кремлевскую метку, вы представляете опасность для власти, и вас будут бить за то, что вы делаете. И еще одну короткую резонанс. Филипп Раевский вспоминает советские времена, когда американские империалисты были виноваты во всех бедах могущественного СССР. И вот версия вмешательства Москвы сейчас в латвийскую политику доведена до абсурда и до последней детали. Вот, Наталья, вы же журналист. Бывший, да? Когда серьезные... Бывших не бывает, согласна. Серьезные средства массовой информации, к которым, безусловно, я отношу издание ИР, они называют Херманиса агентом Кремля без доказательств. Это что? Это журналистика? Как это назвать?
Нет, это не журналистика. Это то, что называется... Таких людей называют не журналистами, а пропагандистами. И совершенно очевидно, что они транслируют какую-то...
Заказную?
Какой-то тезис.
Нет.
Я могу это объяснить только так. Вы сами о Лочмале отзывались положительно.
Я положительно,
и
да.
Поэтому мне трудно предположить, что это у независимого журналиста могла проскочить такая риторика. Я действительно вижу параллели вот этой риторики с тем, что происходит в России, где тоже есть пропагандисты, где каждое инакомыслие наказывается. Ну, там уже сажают. У нас еще пока только вызывают на беседу, как меня, в службу госбезопасности, но направление одно. И сейчас вот эта фишка обвинения в прокремлевских настроениях, это вот фишка, которая используется вот в этих правящих кругах, о которых мы сегодня так нелицеприятно отзываемся, и о которых такое же мнение имеется в обществе, потому что я читала и комментарии к этому посту Херманиса, и его люди поддерживают, потому что все эти хейт-спичи уже, ну, уже людям-то надоели. Но, тем не менее, все это продолжается.
А может быть, мы боимся не Кремля, а каких-то новых революционных идей. Поэтому моментально такие вещи, вот как Петрис говорит, когда появляется что-то новое, которое готово изменить наш строй, тут же вот появляется вот такой хейт-спич, и мы боимся собственных идей.
Вы знаете, я должен сказать действительно, что вот режиссер очень хороший. Действительно, он знает свое дело. И он видит в Латвии, что у нас безответственность. Люди живут безответственно, те, которые сегодня у власти. И он хочет это поменять. И, естественно, те, которые хочет его затормозить, вот как и мои собеседники, Петерс, и беседует о том, что вот они боятся это. И сегодня у них все дозволено, и сегодня как что-то к Путин, как что-то к России, как что-то к русский язык, и сразу это все идет и подметает, и народ на это тянется. И сегодня вот там еще даже подвели, я видел, подвели Огрского мэра, который тоже говорят, он, что он плохой. Я говорю, ну сидите в Огре, посмотрите, что человек сделал с Огрой.
Там... А почему он плохой-то? Он вроде такой украинский патриот, он ведь, туда ездит, и даже говорят, ранен был.
Да, да, и вот говорят, что он тоже там российский и так далее.
И он тоже.
И он уже, потому что он поддерживает, открыто поддержал. И скоро и будет Шмиды, ну, те, которые пять, и Петерис, который Маци и Тайс, он тоже будет сейчас кремлевский. Всех сделает кремлевскими.
И мы
лишь бы, и мы будем кремлевскими.
Агитаторы.
Потому что, вы знаете, потому что мы не согласны сегодня политикой. Мы хотим политику поменять. А политика делает народу, что народ... Вот за них народу надо рассказывать, что Россия. Надо найти виновного. Найдут. Лишь бы не менять то, что происходит в Латвии.
Петерис, а если бы вас назвали прокремлевский, вот вы бы, предположим, поддержали вот это без партии. Скоро потому назову. Что вам и нравится эта идея, да? И вас вот так называют прокремлевский. Вот ваша реакция как?
Я вот о чем сейчас подумал. Как-то у нас очень много прокремлевских, которые как раз выступают за независимость.
Абсолютно, да, так и есть.
Но есть один момент. Есть один момент. Эти люди выступают за то, чтобы все-таки в Латвии что-то развивалось, что было и так далее, и так далее. А вот тот, кто называет их прокремлевским, тот, кто делает из них врагов, вот это самое настоящее место для прокремлевских агентов. Строить все так, чтобы те люди, которые на сегодняшний день что-то хотят сделать новое, что-то хотят поменять, работать на экономику, работать на охрану, работать на все эти вещи. Они-то для них враги. А не поискать ли нам по-честному, а то, что у нас их здесь хватает, у меня сомнений нет никаких, среди тех, кто уничтожил банковскую систему, да, в Латвии, допустим. Может, они все-таки там? Да, которые на сегодняшний день разбираются, а никто не
уничтожил,
может понять, а
в чем... Уничтожил, вы имеете в виду, в этот капитальный ремонт, да? Или,
да, да,
или
да,
что?
Да,
вы
да,
про
да,
это, да?
Да, 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 да. Может быть, вот там их поискать? Может быть, тот, кто инфляцию через энергетическую систему устроил в Латвии? Может, там нам их поискать все-таки?
Если
у нас очень много мест таких.
А если бы вас назвали вот тоже, а господин Шмидре тоже прокремлевский, он поддерживает Херманиса, а Херманис вот агент Кремля. Что бы вы ответили? Вы бы стали отвечать такому человеку?
Нет, такому человеку я бы не стал.
То есть нет, не спорь, не
там
спорь...
бесполезно. Там бесполезно что-то отвечать. Это все ерунда. Вот. Но это серьезно. Не серьезно не потому, что меня там Гуннара или кого-то назовут там кем-то прокремлевским. Это все ерунда. Для меня это значит, что искать-то надо, если честно, серьезных агентов где-то очень-очень глубоко. Ни один нормальный агент не выйдет на площадь и не скажет, я за Москву. Это что, это агенты такие, что ли, выходят? Они-то как раз и есть внутри. Они-то как раз и есть, которые кричат, что все кремлевские и так далее. А и мы по результатам, мы видим по результатам, какие мы имеем, что кто-то это делает. Я сейчас думаю, слушайте, а может быть, кто-то специально вообще этой фигней все занимается? Очень даже похоже. А мы тут сидим, наших политиков ругаем, экономику нашу ругаем. Так сделать это все очень просто, если там кто-то сидит и этим специально занимается.
Бизнесмены, кстати, стали ругать экономику очень часто. Я покажу третью тему. Предприниматели, которые уже долгое время борются с правительством, и чтобы те сократили бюджет и прекратили необдуманные траты. Много раз у нас был господин Бита и господин Ростовский, перешли к более тяжелой артиллерии, на мой взгляд. Вот такая риторика у них сейчас, покажите. Андрей Сбитый, глава Конфедерации работодателей, заявил, что что Латвия может стать банкротом через 3-4 года. Тут же разгорелся жаркий спор. Как так? Страна банкрот, и вообще не так все плохо, чтобы вот такие заголовки ставить. Да, покажите несколько мнений. Руди, ты пишешь, что не понимает, почему предприниматели такого уровня, как Бита и Ростовскис, определяют настроение в латвийском бизнесе. Как бы, почему они за весь бизнес говорят? А средства массовой информации все это тиражируют. Дальше Иверс пишет, что технически вообще-то банкротство вполне себе страны возможно, если происходит дефолт по гособлигациям, но это совершенно не означает ликвидацию целой страны. Что, ну, дефолт по облигациям, если понижается кредитный рейтинг Латвии, то тогда становятся другие проценты. И, наконец, мнение еще одно. Нельзя утверждать, что в Латвии все в шоколаде в экономике, и такие громкие высказывания нужно для того, чтобы привлечь внимание. Мне это вот последнее мнение более близко. Как вы считаете? Вообще, почему такие страшилки, почему предприниматели перешли к таким вот заголовкам, можем так сказать, к такой риторике, пугают?
Нет, потому что это правда.
Это правда?
Да. Причем я никого не обрадую. Хочу сказать следующее, да, что так у людей как-то такое восприятие всей этой экономической ситуации такое называется разными словами. Банкротство, дефолт и так далее. И это как-то людьми воспринимается так, что это, ну, вот кто-то шел по дороге, случился дефолт, он упал. Потом он встал, отряхнулся, дефолт кончился и так далее. Это гораздо хуже. Это гораздо хуже. Это не падение одноразово, а это медленное сползание. Да? И поэтому выход, и если он когда-то начнется, оно тоже будет очень-очень тяжелым и медленным. В который год, я уже не помню, у нас бюджет выглядит примерно так, что мы для того, чтобы покрыть только социальные. У нас бюджет только на социальные вещи уходит. Не на развитие экономики. Не на, ну, хорошо, здравоохранение, это понятно, это нужно и так далее, и так далее. Но мы практически, если где-то, сколько у нас, 17 миллиардов, допустим, да, и там мы по полтора-два занимаем, да, ну, сосчитайте процент. То есть мы с вами все живем на незаработанной, а на занятой, да, вами каждый из 10-2 евро, да, мы не заработали, мы заняли.
Ну, не весь бюджет. Давайте, Петерис, поправимся, что только часть бюджета, которая является дефицитной. На нее мы живем в заемных средствах.
Об этом и говорю.
Да, но не весь бюджет.
Я про другое. Я говорю о том, что у нас 17, допустим, это позапрошлым.
16 и 18, я вам точно скажу, да.
Правильно. Это значит, что 18 мы тратим, 16 мы зарабатываем. Значит, вот этих 2 – это то, что мы проедаем.
Так и есть.
Ну, вот и все.
Но дефолт, Гуннар, вы человек в бизнесе...
Это, времени, это вопрос времени.
То есть еще это арифметическая падения. Прогрессия, ну, которая...
А совершенно четкой формулировки дефолта нет. Она может приниматься по-разному. Угу. Ну, неспособность, значит, выплачивать долг, да, и считается. Но можно же занять еще и выплачивать из тех, что мы сегодня и делаем. Мы сегодня занимаем новые деньги это для того, чтобы рассчитываться.
Рефинансируем. Тут я даже цифру знаю. 3,5 миллиона, миллиарда, естественно, миллиарда. Будет занято в следующем году, заимствовано на государственных рынках, на международных рынках. 2 пойдет на покрытие старых долгов, и 1,5 это для новых.
Это с обороной или без?
Это все вместе, это государственный бюджет.
Не может быть, только оборона, по-моему, 4 где-то.
Миллиарда?
Да.
2. 2,2 это общий бюджет обороны. Да. Я просто, не потому что это, я просто бюджет недавно изучала. Да. Вы создали огромную компанию. Вы как чувствуете, бизнес сегодня реально на грани или просто устал от глухоты власти, и вот поэтому появляется вот такая риторика? Я помню, кстати, когда вы приходили к нам на передачу, как-то вы рассказывали, когда в самом начале вы 2 дня работали на налоги и 28 себе в карман, да, а сегодня наоборот поменялось, 28 работается на те, как бы, расходы, правильно сказать, и только 2 на себе в карман, но это было ЛИДО когда, да?
Ну и скоро, наверное, будем работать все 30 дней на государство и на себя не будем. И тогда себе задашь вопрос, а стоит ли тебе всю жизнь думать о государстве? Сегодня Бита правильно сказал, что вот здесь надо задать вопрос, а почему у меня было 3 сестры и брат, 5 детей мы были в семье, и это была небольшая семья. при том, что в Сибирь выслали отца. Сегодня посмотрим, в стране женится, разводится, женится, один ребенок появился. И мы смотрим, что мы стареем, а детей-то нету. И, естественно, если смотрим, и мне задал как-то один, ну, не буду говорить, напиши, как ты думаешь, в 40-м году, что будет в стране. Тоже, да?
Да. Расскажите, интересно.
Ну, да. И я вот себе написал, буду писать, и мне сразу немножко страшно становится о том, что будет в 40-м году, и как надо было делать. Я, естественно, это вижу, но... В нашей стране сегодня и Ростовский, и Биты молодцы, они правильно говорят министрам и нам. Проблема-то в том, главном, что надо дать возможность нашему бизнесу, что ты поднял вопрос, о банков, чтобы одолжили, доставали деньги, те же европейские деньги распределялись, чтобы не шло бы это бюрократия такая сильная, что ты принимаешь юристов теперь, политиков, чтобы решать вопрос, как получить экономику для того, чтобы развить экономику.
Но вот мне кажется, это все-таки европейская какая-то вот эта чиновничная бюрократия, она как бы переползла вместе со вступлением Латвии в ЕС. Вот это вот стало, ну, нашей нормой. То есть это не наше даже, вот, может быть, желание. Как-то.
Ну, количество государственных чиновников, естественно, просто зашкаливает. Они от бизнеса далеко и никогда в этом бизнесе не были и не понимают. И то, что в бизнес-среде такие настроения, это индикатор. Потому что бизнес – это те, кто держит руку на пульсе экономики.
Я считаю, что они вообще наши кормильцы. Те, кто платит. Очень короткий вопрос. Надо вам, вот, например, на вашем крупном предприятии сократить на 5% расходы. Вы сделаете это легко?
Нет проблем.
А Петерис?
На 15.
На 15 легко.
А зато госчиновников
если сократить. Надо.
Это я к чему? Для наших радиослушателей, да. Потому что не могут государство... Причем Биты с Ростовским, они просто хотят увидеть 5% экономии в государственном бюджете. И вот эти 5% это 850 миллионов евро, которые направятся на оборону. Потому что на оборону надо укреплять. И вот эти заголовки рождаются потому, что государство не идет навстречу бизнесменам. У нас мало времени, но я еще очень хочу две темы поднять. 31 числа Хэллоуин, не так давно он появился в Латвии и прижился пока слабо. Мой ребенок любит Хэллоуин. Но в основном его любят дети, потому что наряжаются конфеты, сладости. Это такое театральное действие. Но покажите, во-первых, в Латвии по опросам Хэллоуин не отмечают 73% жителей. Но вот Сандис по этому поводу иронизирует, учитывая все вот эти предыдущие темы, что, мол, не раз отмечаем, что Кремль, это влияние Кремля тоже. Да. Но это шутка. Но что пишут люди? Почему не отмечают? Больше мнений я встретила по поводу того, что это чуждый праздник. Илза пишет, что не празднуют, так как это сатанинский праздник, который пришел с Запада. Дальше. Валентина, это русский голос, уже пишет, что нет, это не наш праздник. Андрис тоже считает, что сатанинский праздник. А вот Виктор считает, что чем больше праздников, тем лучше. Ну, не знаю, что скажете? Ну, где, вы за традиции вообще? Где грань между сохранением культуры, национальной идентичности?
Ну, я какой-то... считаю, да, что нужно сделать новое министерство.
По праздникам?
По праздникам. Создать комиссию.
Да.
Сайма.
Как у нас принято.
Правда? Да.
Обсудить.
Профинансировать ее.
А я посчитала, сколько...
Года три рассуждать, а что?
Петерис, я посчитала, сколько у нас праздников. В стране. Их 12. Из них 3 памятные дни, то есть скорбные, потом остальные государственные, и только 2 веселых праздника. Лига и Новый год. И если есть еще один, который молодежь с удовольствием празднует, да, едят конфеты, конечно, переодеваются, так и слава богу.
Наташ, вы не против Хэллоуина?
Я совершенно не против, хотя я его тоже не отмечаю.
Хорошая идея, она сама вырастет, плохая вот. Сама умрет. Только не надо, вот. в это вмешиваться, не надо, пожалуйста.
Вам тоже?
Ну, естественно, дети-то должны чем-то радоваться. Если что-то мы увидели на Западе идет очень серьезно, почему нашим детям убрать это? Ну, пусть они балуются, пусть ходит сосед к соседу, просит конфеты, одевается, переодевается и так далее.
Я специально конфеты покупаю.
А здесь хочу сказать немножко потом, как государству, понимаете, государству не надо было бы думать, как мало тратить и заэкономить, а надо думать, как много зарабатывать. Я всегда дома говорю, мне идет и... Мы посмотрели там «Атлайдес». Да. Когда ты прекратишь смотреть, ты понимаешь, что это плохая продукция. Это плохая продукция, которая не ушла. Это то, что плохо выполнили. Иди смотри. Давай думай о том, как зарабатывать. Давай государству скажем. Зарабатывать. И не смотрите, как одолжить. Дайте бизнесу быстрее зарабатывать. Экономика поставить, чтобы она была бы, чтобы люди зарабатывали, рожали детей, и страна была бы хорошая. А то мы будем говорить русский язык, латышский язык и так далее, и так
вот
далее.
Это деление...
Извините. Да. Кто за конвенцию, кто против конвенции.
Но тут еще вопрос в том, что это коммерциализация этих праздников. Люди ведь тоже делают на этом бизнес и зарабатывают. Да и слава богу.
А вот пишет Петерис, может, вы ответите. Ну ничего, все страны Европы живут с долгами, и в Америке вообще долги огромные. Почему вы видите проблему в нашем небольшом долге, пишет наш слушатель?
49% не такое.
Будет 55%.
Очень важно.
Да, ответьте.
Спасибо большое за вопрос. Я брал кредиты, Гуннар брал кредиты, все из нас брали кредиты. Вопрос не в том, есть долг или нет его долга. Вопрос, куда ты эти деньги деваешь. Если ты берешь кредит, а это нормально.
Вкладываешь, да?
На развитие. Ты их вкладываешь, ты работаешь, ты складываешь, ты зарабатываешь, ты возвращаешь кредит, еще на этом зарабатываешь, то чем больше он, тем лучше.
И государство зарабатывает.
И все зарабатывают. А вот если ты забираешь год за годом, кредит берешь и тратишь его на то, чтобы ходить по ресторанам, тогда куда мы идем? И у нас ситуация такая, что у нас этот кредит из года в год он увеличивается, увеличивается. Он увеличивается и по абсолютной величине,
и
сам по себе он увеличивается. Мы начали с каких-то там, я не помню, там 700 миллионов, по-моему, чего-то там добирали и так далее. И сегодня у нас уже сколько там?
22. 22 миллиарда сейчас не, общий кредит.
Общий,
да.
Я имею в виду годовой на следующий бюджет.
Около двух, да.
Около двух где-то.
Да, да.
И он сам еще по себе увеличивается.
Да.
И КП у нас за это время 1.5%, 2%, 3%. И эти цифры еще под очень большим вопросом.
Посмотрим тогда. Кто-то, я уже не стала скрин ставить, кто-то пишет, что следующие политические выборы могут все изменить. Если коротко, верите? Те, которые будут в Сейме. Может быть, вот народ устал, видите, он там сейчас бурлит в соцсетях, но когда-то же должно это проявиться и в голосовании. Как верите в какой-то...
Если в стране будет не один Херманис,
а
много, и поднимут эти вопросы, и если мы тоже не будем молчать, а немножко уже будем об этом поднимать вопросы, что надо все-таки поменять, то мы можем. А если будет продолжаться, как было, то боюсь, что будет проблема.
Я считаю, что это от настроения общества. То есть огромная часть общества, которая поднимает руки, голосует и около урна, она считает, что все хорошо. Спокойно. Возьмем всех бюрократов, у тех все хорошо вообще без вопросов, да, ну и так далее, и так далее. То есть вопрос вот в чем. Мы дошли до этой критической массы, когда уже мы чувствуем, что нужно что-то менять. Какая-то часть дошла, какая-то нет. То есть, когда большинство поймет то, что надо что-то менять действительно из самого верха, да, тогда понятно, тогда что-то произойдет. Произойти может на каждых выборах что-нибудь. Посмотрим,
да. Будет. Наташ, как считаете?
Мое ощущение такое, что это желаемое, но пока нереальное. И именно поэтому звучат вот все эти разговоры ненависти и отвлечение внимания на проблемы, которые не имеют отношения к положению дел, в том числе национальный вопрос. Да? То есть отвлекают людей от реальных проблем, от того, что нужно менять эту ситуацию в стране, экономическую в первую очередь, да? И отвлекают, вот, пожалуйста, на агентов Кремля, на...
Сейчас это прям фишка какая-то.
Да, на кремлевских пропагандистов и так далее, и так далее. Это классика. Вообще, это классика жанра.
Друзья, у нас осталось буквально 5 минут, но 1 ноября будет столетие Латвийского радио. Я короткую скажу. Это воскресенье 1 ноября 1925 года состоялось торжественное открытие Рижского радиофона. И в 19:20 после объявления «Hallo, Šeit Riga, Radiofons» прозвучала вступительная речь Министерства связи Яниса Паулюкса. И затем государственный гимн, и началась трансляция оперы «Мадам Баттерфляй». Вы знаете, сколько было абонентов? 331. 172 из Риги. Нет, нет. И в провинции 179. Но на самом деле очень быстро прирастали потом количество абонентов. Ну и тогда находилась трансляция на улице, которая носит название «Радио Ела». И 100 лет уже Латвийское радио продолжает рассказывать о знаковых событиях в области политики, экономики и социальной сферы. Мы, Латвийское радио 4, конечно, присоединяемся к поздравлениям, хотя нам грустно, потому что 2 месяца осталось до того, как закроют наше радио. Это наш последний юбилей. Ну, как вы считаете, что общественное радио выполняет свои функции? Даудзвейдыба – это многосторонность мнений, это предоставление информации для разного круга людей, разных мнений, даже те, которые, возможно, не нравятся многим. Вы считаете, что оно выполняет свои функции?
Конечно, выполняет. Единственное, что то, что и Петерс сказал, кто против, тот и заказывает музыку. Но здесь я о другом хотел сказать. Самое страшное будет ошибка, если закроется русское радио. Потому что русские будут слушать чужих, которые с Кремля, и будут им рассказывать только одно мнение. Они не будут включать латышское. И тем, которые сегодня, которые прошли войну, которые старики здесь, по одной и по другой причине, они здесь находятся. И они по-русски говорят. Ну, не будем так сильно их винить. Но если не будет у них латышская, где они могут послушать на своем языке дома, а будет, скажем, русские, и русские будут живут и иногда включают, как мы раньше включали «Голос Америки», где русские запрещали коммунисты, социалисты, то сегодня, если жить такой же методикой, запретить, а ты лучше развей, как мы говорили, разовьем Латвию богатую, чтобы говорили на любом языке. Но те, которые хотят здесь жить, чтобы они хотели, как вот мы перед этим с Петром говорили, в Швейцарии, но они не делают политически. Включай, какой ты хочешь. Но ты там хочешь жить или в Германии хочешь, ты язык будешь в любом случае, поскольку необходимость... И ты желание в тебе жить в этой стране. Давайте эту страну сделаем богатой, да. А не закрывать прессу и телевидение. Да. Да.
Петерис, извините, вот вы сказали вначале про то, про власть, про то, кто платит, значит, тот и заказывает музыку. И так поэтому к вам вопрос. Чей сегодня голос общественных СМИ? Это не только радио, это еще и телевидение. Это общество или власти?
Власть.
А почему,
однозначно,
вы думаете? Ну, это
потому что она заказывает, я имею в виду общественные средства массовой
информации. Да, а почему власти?
Потому что власть заказывает музыку, потому что она платит.
И то есть, что дальше? Оно диктует нам темы? Оно запрещает нам определенных гостей?
Она никого не запрещает.
Да.
Она просто держит акцент по той тематике, которая правительству на сегодняшний день выгодна. С чего сегодня начался шум по Стамбульской конвенции? Mm-hmm. Его кто поднял? Кто сегодня с утра до вечера говорит про Стамбульскую конвенцию? Когда нужно принимать бюджет, когда нужно это, кто это сделал? Угу. Вот и все. Я можно про радио? Это же мое.
Ну, давай. Мы тут как статисты с гонором.
1 ноября 25 года. Значит, Аспазы из 5, там, где университет, по-моему, экономический факультет, там был дом, почта, радио, телеграф, телефон и так далее. Значит, Латвия в Европе четвертой запустила радио. Значит, первой была Германия, потом Дания, потом Швеция, и четвертой из всех стран Европы в Латвии, значит, заговорила радио. До начала трансляции, самая первая трансляция, чем мне понравилась, ее начал инженер Клявинч.
Петрис, у нас 2 минуты.
Павел Клявинч, да, то есть инженер, который делал это, он и открыл, в общем-то, латвийское радио, да. Поэтому наши традиции, то, что вот в недавнее времени, и где я побывал, и чем я занимался, и это еще с тех времен, как, что называется, свободной Латвии, это все наше. Это вот все наше, это то, что мы должны гордиться.
Дожили, русское радио закрывают, позор, пишет наш слушатель в WhatsApp. Ну, Наташа, наверное...
Ну, именно так. Но я как человек телевизионный, отчасти это снобизм, но, конечно, к радио отношусь как к братьям нашим меньшим, но, тем не менее, то, что закрывают, это безобразие, и это подчеркивает то, что сказал Гуннар, что действительно те, кто платят, те и заказывают музыку. Это не значит, что вы не высказываете свое мнение, я понимаю, Ольга, ваш тезис, но поэтому вас и закрывают. поэтому закрыли нас в свое время. Но так что есть все рычаги. Рычаги в
руках. Ну, давай решает.
Я все-таки хочу сказать. Очень коротко. Я все хочу сказать, что, господа, я все понимаю, это правильно, это нечестно, это несправедливо и так далее, но у нас идет война. И вот когда идет война, и справедливость, и честность, и забота, и все остальное откладывается на второй план.
Ну, получается, поэтому коллективная ответственность. Получается, на нас возлагает коллективную ответственность.
Это на сегодняшний день... Нет, это как раз то, что делает война. Тот, кто начал войну,
я не тот считаю, и несет что это ответственность.
Да, а мы, я Наташа, считаю, не начинали.
А
мы
я
не
считаю,
начинали, да.
Это все неправильно. Даже я несу ответственность за то, что творится сегодня со стороны, мало ли, потому что где я работал и так далее. Да? Ответственно именно тот. А то, что потом...
А делает нас виноватыми.
А то, что потом невиновные страдают, это было, как только начинается слово «война», невиновные будут страдать. А вот ответственно тот, кто это начал.
Спасибо огромное за такой жаркий, мне аж покрылось, я испарила. Петери Шмидре, предприниматель, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций. Спасибо огромное, Петери, за смелые мнения. Наталья Абола, бывший политик, журналист и предприниматель. Гуннар Скирсес, основатель компании Lido и предприниматель. Спасибо, друзья, что вы пришли в этот важный, я считаю, юбилейный для нас выпуск. Спасибо огромное. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска, Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Александр Шайцанов. Спасибо еще видеооператору Даниэлю Юрьеву. И завтра встретимся в 12:10. Всем пока.
Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.